Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы, я думаю, с удовольствием нарушим хронологическую последовательность наших с вами бесед по истории христианства и обратимся совсем к недавним годам истории уже нашей церкви. История Херсонской епархии в значительной ее части совпадает с биографией замечательного человека, старейшего священника Таврического края, протоиерея Алексея Алексеенко. Многие из вас знают отца Алексея по жизни. Многих из вас он венчал, кого-то из ваших близких он провожал в последний путь. Десятки тысяч людей приняли от него святое крещение. Кстати, я также был крещен во младенчестве отцом Алексеем. И вот этот многоуважаемый, достопочтенный человек сегодня в гостях нашей передачи и любезно согласился кратко рассказать нам о своем жизненном пути. Отец Алексей, в годы вашей молодости церковь была, мягко говоря, непопулярна. И тем не менее вы избрали путь священства.
У меня по линии мамы очень верующие все. Дедушка, бабушка, ее сестры, три монашки. Вот. И поэтому я воспитывался в духе религиозном от матери. Хотя была, так сказать, гонение на церковь, вот, но крест я себя не снимал. В 1939 году нашу церковь в Хоховке закрыли, в которой я прислуживал в детстве, ходил. Второй-третий класс, отец Семен Демьяненко был пономарем и сторожем церкви, а я просто ходил в церкви, и он мне давал кадила подержать. То на фалитиме Господне, то на панихиде, когда там удобно. Одним словом, я уже привыкал к тому, чтобы кадила держать в руках. И мне это нравилось. Меня вытягивали за парты, за то, что я ходил в церковь. Не пускали в школу. Я учился очень хорошо. Вот, память у меня была такая, что такие дисциплины, как история, литература, география, там другие геометрии, даже алгебра, вот я их не учил. За исключением только правила, надо было мне выучить и стихотворение. И то на этом у меня немного времени уходило. И это меня спасало. Когда меня выгоняли из-за парты, из школы, я выходил и вокруг школы ходил до тех пор, пока не кончались уроки. Уроки кончатся, я ожидаю товарищей, в дневник задание переписал и пошел домой. Прихожу домой, маме рассказывает, она говорит, что, сынок, ничего. Ты только не говори папе, чтобы папа не знал. Папа работает на заводе. А в школу иди завтра опять. Я иду в школу, уроки приготовил, все. Меня опять за ушко и на солнышко. Из-за парты, из класса. А потом они привыкали к тому, что я приходил, вот, и не уходил, и я оставался. Тем более, что когда спросят меня, я отвечаю на пять. То есть тогда мои любимые, как хорошо, отлично, посредственно и плохо. Вот не было цифровых баллов. И когда уже в 41-м году война началась, когда пришли немцы, то на руинах нашей церкви молебень первый. Ну и певчи тут люди очень много. Я пошел то же самое туда. Вот немцы, значит, предложили батюшке любое здание, какое вам только подходит взять по церкви. И он, походивший по городу, согласился на военную казарму. Это было громаднейшее здание. Его переоборудовали под храм, сделали иконостас. Вот, и там, значит, служили мы. Вы знаете о том, что немцы истребили всех евреев, которые были. И только остались такие, которые отец еврей или мать еврейка. А половина другая русская. И когда немцы пробыли больше года, то вдруг и вице-комиссар сделал такое указание. Эти всех женинят. Взять и уничтожить. И когда этих детей еврейских, полуеврейских, забрали в комендатуру, то батюшка в рясе с крестом пошел туда и сказал: если вы этих детей будете уничтожать, то не уничтожите и меня первого, потому что я христианин, я не христианин, я их всех крестил, потому что здесь различия нации, здесь уже христиане, они все. Их отпустили, чтобы видели. Полон храм был этих людей, то дети само собою, а то их бабушки, их дедушки, их отцы, матери, дяди, тети. В общем, битком был храм набитый, слез радости было полно. И эти все детки уцелели. Но Каховка перетерпела два фронта. Немцы наступали в 1941 году через Каховку, и наш дом был разбитый. В 1943 году в ноябре месяце немцы отступали, наши возвратились 2 ноября. Опять наш дом был разбитый, уже бомба попала. Одна в сарае, другая в дом. Он сыпал, небольшие, но сыпал, как дождь. В то время попала бомба в ту комнату, где я был. Меня контузило там, засыпало, почти неживо достали меня. Были у меня разбиты все. Вот ноги, руки повыбиты, ртом, носом кровь шла. Вот я 2,5 месяца лежал недвижимый. Меня кормили с ложечкой чайной, там полстакана молочка или кашу какую-то дадут. И все, так с половиной, 2,5 месяца я пролежал. И думал о том, что, Господи, если тебе угодно, чтобы я был священнослужителем, то исцели меня. Обращайтесь, сказали так, что лучше было бы, чтобы он умер. Потому что если и выживет, то будет вечно калека. Да, но через 2,5 месяца я немножко начал шевелиться, подниматься. И через 4 месяца я уже взял костыли в руки. А какие костыли? Лесосмуги отрубали ветку, раскололи ее, проволокой связали сверху тоже. И так я продымал на этих костылях. Вот так. И начал я опять прислуживать. В 1945 году этого батюшку забрали в тюрьму. Ему было 75 лет. Было на него донесено, что он якобы ходил к вице-комиссару и там, мол, выпивал и гулял и тому подобное. Но это была клевета на него, потому что когда с Каховку мы возвратились, то кроме голых стен в храме ничего не было. И он пошел на толчок, чтобы что-нибудь там купить, какой-нибудь коврик, что смотрит, староста продает церковные ковры. Он говорит: отнеси. А, батлач, куда я тебе? Я тебе, кажется, дам. И посмотри, а тогда так. Какое-нибудь донесение и 10 лет, понимаешь, без всякого суда. И ему дали 10 лет. И он был сослан на Караганду. В Караганде пробыл он 10 лет. Батюшку-то вас посадили, а я уже был прислужником. Когда в 1945 году уже наш первый архиерей явился в Херсон, вот, то мой настоятель послал меня в Херсон. Она говорит: Алеша, поедь в Херсон, а вот сестра есть малый подиакон. Вот, вот рекомендацию дал мне наш священник, я этому Глачин показал, он меня представил архиерею. Архиерей посмотрел на меня, говорит: да, надо мне, но пока я еще сам не имею дела поклонить. Но я буду иметь в виду. Я, бывало, приезжаю в Херсон и прислуживаю там в Свято-Духовском соборе. Потом, значит, в 46-м году он приезжает до нас, и когда я подошел после службы, уже он уезжает под благословение, он говорит: Алешечка, я помню о тебе, так что в скором времени я тебя заберу. Я говорю: так меня в армию заберут. Как? Что, война, что ли? Я говорю: нет, владыка, просто мой год подходит. А? Тогда он: отец Александр, готовь тебя, Леша, к рукоположению в диаконы, а отца Семена диакона, Демьяненко, вот священники. Через 2 недели будем рукополагать их. Ну и сел в машину и уехал. А как же рукополагаться, ведь я же не женат. И в монахи не собирался. И у меня мысли это не было, я еще думал в армию идти, все. Правда, в церковь ходили девочки. Вот. Многие ходили тогда. Но я на 3 обращал внимание, как эти девочки всегда на меня. Мы выйдем и рассказывают за службу, как служба была, как проповедь была, какой акафист. Они взяли акафиста там достать все. Но среди них была, значит, Тамара моя, вот Женя Кулиша, не помните его фамилию, может быть, не помните? Женя. Вот. И там еще одна Поля Козлова. Вот так эти 3 девочки. Но греха некуда девать. Оказывается, что эти 2 девочки, и Поля, и Женя, очень думали о том, что как бы устроить свою жизнь со мной. Вот, хотя Тамара говорит: я никогда не думал об этом. Ну что ж, проходит неделя. Остается 1 неделя. Мне на столе говорит: Алеша, поедь в Херсон, узнай. А глядел и так и передумал. Что ж ты женишься? Ну, молодой же. Хлопчина.
А сколько лет вам тогда было?
Ну, 18. Угу. 18. Я приезжаю к архиерею, а ехать туда надо было пароходом, пароход чап-чап-чап. Ехал чуть ли не сутки от Херсона до Каховки. Вот приехал я, пошел к нему. Он первый вопрос сразу: ты женился? Я говорю: нет, владыка. А почему? Я говорю: ну, владыка, я знаю. Сейчас же езжай и в воскресенье рукополагаться. Езжай и женись. Тамара работала на почте. Я, значит, приехал пароходом, это мимо почты идти, она как раз была в ночной, я откликнул, вот, и говорю: едут это с Херсона, и владыка, значит, сказал: жениться надо. И она уже была сирота. Я говорю: ты пойди к маме на могилку, попроси мамы благословения, попроси, что такое. Я, кажется, тоже что замуж не думала выходить. Вот, но я, значит, молюсь Богу: Господи, кто должна быть моя супруга? Ведь матушка — это не просто жена, а это особый человек должна быть, которая должна разделять и радость, и горе с батюшкой. А радости мало у нас, только горе, и горе, и горе было. Война, голод. 1 голод, 2 голод, 2 фронта. Все забрали, все разбито, все, нема ничего, понимаешь. Не в ней, не в меня, понимаешь, вот. И вот мне, значит, на 1-ю ночь твоя жена должна быть Тамара. На 2-ю ночь я опять молюсь, кафе сочетаю, и опять мне снится: твоя жена будет Тамара. на третий раз. Твоя жена только Тамара. Я потом ей говорю: Тамара, ну что будем? Будем сейчас. Это, кажется, было предложение мое в четверг. А в пятницу мы повенчались. В субботу только расписывали. Пошли, расписались. А в воскресенье уже мне руку положили в окна. И так вот я с матушкой Тамарой прожил из 46-го года. Вот в мае месяце будет 55 лет.
Родился отец Алексей в 1927 году. Имеет 7 лет школьного образования и учебу в Одесской духовной семинарии, в которую он поступил в 48-м году, будучи уже диаконом. В 51-м году рукоположен священнический сан. Служил на приходах в Старой Каховке, в селах Одесской и Херсонской областей, также в Херсонском Святодуховском соборе, в нашем Сретенском храме, в Кладбищенской и Забалтовской церквях. Сегодня отец Алексей служит в нашем кафедральном соборе Сретения Господня. Отец Алексей, ваше служение во многом было связано с нашим Сретенским храмом. Расскажите немножко об этом.
1 января 59 года я уже был настоятель вот в Сретенской церкви. В 62 году уже мне объявили, что храм Сретенский Екатеринский закрытый. Но отец Трофим, секретарь, говорит: ну идите до полномочного, может разрешить на свете послушать. Я пошел. Я говорю: Федор Ефимович, ну как же так? Закрыта церковь. Сегодня 12-15 храмовой день. А вы, говорю, никому не говорите. И не служите. Я говорю: ну как так не? Я подумал, люди ж придут. Они знают, что средний храм. Ну ладно, послужите. И когда меня уполномоченный опять вызывал несколько раз, чтобы прозондировать, какого духа я. И вот когда он вызвал меня и: Алексей Алексеевич, я на вас надеюсь, вы знаете, вы хороший священник, вы на хорошем счету у нас, вот, я надеюсь, что вы все сделаете. Я говорю: все сделаю. И добавил я фразу: служу в Советском Союзе. Ну, он, наверное, подумал, что я не ахти разбираюсь в этих фразах. Поправил, правда, меня, но я перемолчал. Он: служу Советскому Союзу. Ну, думаю, ладно, пусть по-твоему будет, а я буду молчать. Я знаю, кому я служу. Ну вот, Алексей Алексеевич, значит, подготовьте людей. Когда это будет, я потом сообщу вам. И вот я начал готовить людей. Каждого в отдельности я вызывал членов ревизской миссии, членов церковного совета. И им всем говорил о том, что храм – это есть достояние наше, это есть Дом Божий, это есть Дом молитвы, это есть, понимаете, место прославления имени Божия. Прославляйте Бога, и прославит вас. Поэтому, в частности, для вас, я говорю, Степановна, которая же была за 70 лет, умереть сегодня или завтра, какая разница? Ну, вы умрете. Если вы храм Божий отстоите, не будете сдавать, то вы умрете человеком. Вас будут почитать, как человека верующего. Но если вы за них храм, вас будут считать, как скотиной, предателем храма. Вот. Так и Хорошилова, так и Алешу, так, понимаете, и Дмитрия Филипповича. Вот. В общем, всех, и они все согласились. А потом, когда уже нас позвали, вот, то я опять их всех собрал, отслужил молебень, и пошли мы в горосполком 6 ноября 64 года. Собрался весь актив, вот, и с института представители с тем, чтобы принесли ключи, отдали им. Когда, понимаете, уже дошло дело до ключей, то-то Степана Ушина. Так она так руки положила, говорит, знаете, рубайте, забирайте, но я не отдам. И так и все. Тогда этот Данилов как стукнет кулаком по столу. Как ты людей подготовил? А как умел, так подвоз.
Так была спасена наша Сретенская церковь от повторного закрытия. Сегодня это можно воспринимать с улыбкой, но в те годы за такую шутку вполне могли бы отправить отца Алексея очень далеко и отнюдь не в курортную местность. С другой стороны, больше было бы таких священников, больше было бы и уцелевших храмов. Давайте пожелаем отцу Алексею здоровья, которого у него не хватает, ну и простимся до следующей субботы. Всего вам доброго.